не круглый стол. Российские акции протеста привлекают к себе внимание и в Грузии, в которой помнят обидные высказывания Алексея Навального в 2008 году. О том, как сложное отношение к нему влияет на грузинские политические предпочтения в отношении России и как вообще возможные российские изменения могут отразиться на Грузии, за некруглым столом с Вадимом Дубновым обсуждают политологи Янодия и культуролог Заал Андроникашвили.
Я прочитал вашу статью, в которой вы говорили, что выбор между Путиным и Навальным, который у нас сделать все-таки в пользу Навального, это плохой выбор. И, если я правильно понял вашу статью, хорошего выбора вы от России не ждете.
Данный конкретный текст, он касался скорее как таких прагматических интересов Грузии, как в Грузии видят Россию в целом. И, естественно, что для Грузии важны Абхазия, Южная Осетия, важна интеграция с НАТО, с Евросоюзом. Это как бы вопросы, которые определяют политические взгляды большинства грузин. И с этой конкретной точки зрения я не вижу, чтобы в России пришло какое-либо правительство, которое принципиально, радикально изменило бы позицию России в этом отношении, скажем, отказалась от признания Абхазии и Южной Осетии или сняла бы всякие претензии по поводу стремления Грузии в НАТО. В принципе, я не исключаю, что в теории, что такое возможно, но вероятность этого достаточно низка, и я не думаю, что надо исходить только вот из этих вопросов. То есть мой пафос, скажем, был в том, что нельзя рассматривать политические вопросы в таком абсолютном плане, что вот есть добро, есть зло, там они борются друг с другом. Всегда в политике есть относительное добро и относительное зло, что несколько лучше, что несколько хуже. Так что в этом случае, несмотря на то, что Навальный, можно сказать, русский националист, это не означает, что мы не должны поддерживать или подизировать его борьбе.
Зал, вы тоже согласны с тем, что Грузии не приходится ждать ничего лучшего, чем выбора между имперским коррумпированным нынешним вариантом и националистическим?
Есть два основных момента, я думаю, которые я бы хотел, добавок к тому, что сказал Гия, отметить. Первое, это то, что вообще демократизация России, конечно, в общих интересах, в том числе и в интересах Грузии, в интересах Европы, потому что, скажем, с более демократической Россией устраивать отношения будет легче и будет более предсказуемо. То есть я тоже, в принципе, согласен с Гией в том, что так просто так симпатизировать кому-то, я не знаю, за красивые глаза или гражданское мужество, можно, но это мало связано с политикой. Другая проблема, это грузинская уже проблема в том, что у Грузии, я думаю, Гия со мной тоже согласится, практически нету российской политики. Абсолютно пассивны в этом смысле и реактивны. То есть Грузия как-то реагирует на какие-то импульсы, которые идут из России. Я думаю, что было бы, наверное, неплохо на каком-то уровне, скажем, для грузинских политиков встретиться с Навальным, поговорить, что он о чем думает и так далее. Да, вот этого ничего не делается, мы просто сидим все и рассуждаем, вот будет это хорошо или будет плохо. Вот завтра будет хорошая погода, это хорошо для Грузии или плохо. Вот если там у Навального что-то получится с Россией, в России это хорошо или плохо для Грузии. Но активно ничего не делается. Я думаю, что имеет смысл наладить какие-то контакты с российской оппозицией, начать какие-то переговоры. И все это, по крайней мере, ни на правительственном уровне, насколько я знаю, ни на уровне оппозиции не делается.
Ну, то, что Навальный думает о Грузии, он сказал последний раз в 2008 году. С тех пор он, в общем, как бы не отмечался.
На самом деле, вот один из его сторонников недавно сказал, что вот эта позиция, которую Навальный озвучил в 2008 году, она как бы пересматривается или пересмотрится. Я просто не помню точные цитаты. Там тоже какие-то подвижки на самом деле есть.
Мы говорим о национализме Навальном как некую данность. Но, с другой стороны, это тоже может быть политтехнология. Может быть, на самом деле, это политтехнология чисто внутреннего свойства и не так уж важна в отношении той же самой Абхазии и Южной Осетии или вообще бывшего постсоветского пространства.
Мы не знаем, конечно, Навальный придет или нет к власти, и даже если придет, мы никак не можем просчитать сейчас, какая будет его внешняя политика. Я вполне согласен, что было бы правильно и умно с ним как-то общаться. Я не думаю, что наше правительство это как-то придет в голову. Они будут очень бояться таких шагов, но, во всяком случае, со стороны оппозиции можно было бы это сделать. Да, без сомнения, я считаю, что надо работать с Навальным, скажем так, и то, что он говорил в 2008 году, это никак однозначно не, так сказать, определяет его позиции, которые он будет занимать в том случае, если он придет к власти. Просто, с другой стороны, неправильно иметь какие-то иллюзии, что даже если, что еще менее вероятно, какой-то чисто либеральный политик придет к власти к России, то он обязательно пересмотрит корни политику по отношению к Грузии. Я думаю, что, исходя из его настроений в целом российского общества и российской политической элиты, очень трудно предсказывать и надеяться на то, что вот именно в этом вопросе по отношению к Абхазии и Южной Осетии какой-то такие радикальные изменения могут быть, кто бы ни пришел после Путина. Но это не означает того, что мы не должны различать между различными российскими политиками и между, так сказать, большей или меньшей опасности, скажем, которая может исходить от России, или каких-то, может быть, больших или меньших шансов сотрудничества.
А вдруг придет что-то такое кемалистское? Мы же как бы немножко смешиваем, мне кажется, некое имперское начало России и националистическое. Вдруг придет какой-то лидер, который, как Ататюрк, скажет: ребята, забудьте об империи, давайте займемся чисто нашими внутренними делами, поставим национализм, бог с ними, с этими бывшими национальными окраинами. Такой вариант возможен?
Когда я говорю о Навальном как националисте, в отличие от Путина, который империалист, то я примерно что-то в этом роде и имею в виду на самом деле. Так что русский националист в этом случае лучше чисто прагматического интереса Грузии, чем российский империалист вроде Путина, который, скажем, ставит на возрождение Великой России.
Зал совсем умер, тезис о двух Россиях, одной более-менее демократической, другой имперской, о том, что демократическая Россия может как-то переродиться и избавиться от всех старых родимых пятен.
Я просто хотел бы добавить к тому, о чем вы говорили, и то, что для меня, например, имперская и националистическая Россия трудно разделима, да, то есть империя и нация в России настолько связаны друг с другом, что я просто не совсем понимаю, как эти понятия возможно вообще разделить, и чем, например, Россия условно-националистическая будет отличаться от России условно-имперской. И вот эти две России, идет все от вот этой от двух России, там была Россия декабристов и Россия Николая Первого и так далее. Но на самом деле, то есть либо она одна, либо их много. В России есть, конечно, демократические силы, но эти демократические силы очень слабы. Я опять возвращаюсь к тому, что я сказал, да, вот даже вот с этими демократическими силами Грузия никак не работает. Не работает ни на уровне гражданского общества, ну, есть там какие-то очень маленькие, очень незначительные связи, но на самом деле никакого сотрудничества не идет. То есть Грузия не выстраивает какой бы то ни было активной российской политики и всегда чего-то ждет, что в России произойдет что-то, какая-то катастрофа, какое-то революционное изменение, и вот это изменит как бы отношение российского общества к Грузии, изменит отношение российского общества к вот конфликтам на территории Южного Кавказа и так далее.
Как Грузия может повлиять на эту повестку?
Естественно, то есть Грузия страна не того масштаба, которая может так сильно на это влиять, но, на мой взгляд, по крайней мере, она вообще ничего, даже того минимума, который она могла бы сделать. Да? То есть это как бы какая-то большая дипломатическая работа, которая идет не только в России, скажем, но и скажем, Европейским Союзом, совместно с теми странами, которые Грузия считает своими союзниками и так далее. И поэтому никаких иллюзий у меня на этот счет нету, да, то есть мы сидим и надеемся, что что-то будет, но ничего не будет, если мы ничего не сделаем.
Миф о двух Россиях умер или все-таки еще есть какие-то поводы для оптимизма?
Я не знаю, то есть для меня этого мифа никогда не существовало, и я не совсем уверен, был ли он, да, то есть нету никаких двух России, никогда их не было на самом деле.
Миф активно был, как политическая данность политики Шеварднадзе, это был такой слоган, так сказать, в политике. То есть в этом смысле он был. Другое дело, что, может, я в него не верил, кто-то в него не верил. Что касается двух России, то мифичность этого понятия заключается не в том, что в России нет более демократических и менее демократических сил, а в том, что, во-первых, нет двух России. Здесь много различных течений, которые более или менее демократичны. С другой стороны, мифичность в том, что если в России придут силы, как в власти, которые можно назвать демократичными, то с ними у нас обязательно будет гармония. Все равно между Россией и Грузией могут быть различия, и либералы могут быть империалистами, так что Все это достаточно сложно. Миф – это такое упрощение, которое ведет к иллюзиям. А мы должны избегать таких вот упрощенных представлений.
Зал, но я не могу у вас не спросить, как у берлинского резидента. Миф о двух России все-таки нес в себе какой-то заряд оптимизма, немалую толику. А строительство этого оптимизма вносила госпожа Меркель. И, в общем, Германия во многом продолжает исходить из этого, ну, не мифа или тезиса.
Но это как раз не миф о двух Россиях, а о том, что с Россией можно договориться, скажем. Это была основой, как бы, восточной политики не только Меркель, но и довольно такой дальносрочной, скажем, немецкой политики, начиная с 70-х годов. То, что существует вот такой тезис изменения через сближение. То есть нужно как-то сближаться, и вот хорошие отношения, налаживание отношений с Россией, постоянный диалог как-то приведут Россию, мягко ее подтолкнуть каким-то внутренним изменениям. Да, и вот сейчас, не сейчас, а вот, я не знаю, вот начиная, скажем, с 2008 года, тем более с 2014 года и так далее, с каждым разом все более становится ясно, что вот этот механизм изменений через сближение не работает, но пока Германия не выработала, скажем, новой внешнеполитической максимы по отношению к России. Вот опять же, там проект Северного потока, который госпожа Меркель считала чисто экономическим, хотя он в основном политический, он сейчас довольно интенсивно обсуждается и критикуется уже, скажем, изнутри, то есть в том числе из партии Христианско-демократического союза, из партии Меркель. То есть Германия будет как-то, наверное, менять уже постмеркельскую эру свою внешнюю политику. Еще раз я повторю, что это не миф двух России, а это миф, не миф, а, скажем, взгляд или такой тезис, что Россия может измениться, если с ней постоянно поддерживать дружеский диалог.
А Гея, это вот то, что рассказал сейчас зал, германский подход, он основывается, скажем так, на поисках какого-то компромисса, на прагматических началах. И вы уже говорили о том, что нужно исходить из прагматических соображений. Вот в чем они могут заключаться в данном случае?
Мысли не соглашусь с залом в том, что никакого вообще, так сказать, диалога нет. Я сам участвовал много раз в различных форматах диалога, где иногда был смешанный формат с политиками и экспертами, иногда просто эксперты. Так что поиск каких-то компромиссов и так далее, компромиссных решений или чего-то был, но, к сожалению, во всех этих встречах не удалось особенно найти каких-то конкретных точек соприкосновения. Что касается Меркель, там, ну да, это естественный, нормальный, скажем так, подход западных политиков, не только Меркель, что вот диалог, он как бы рецепт для всех проблем, нужно вести диалог, нужно говорить, и рано или поздно до чего-то договоришься. Ну, это все хорошо, в принципе, звучит, ну и в принципе очень трудно этому противоречить, действительно надо разговаривать, надо искать, но несмотря на то, что, в общем-то, говорили и договаривали, искали много, но пока ничего не нашли. Это тоже факт. И тут также я считаю, что на данном этапе, период, когда в России Путин, после 2008 года, это действительно была политика Грузии, чтобы не иметь отношений с Россией, скажем так, просто вот переждать, и неизвестно, что будет в будущем, но минимизировать отношения с Россией, скажем так. Это тоже политика. Мне кажется, что в тот момент, в тот период, это и была самая прагматичная политика, к сожалению, можно добавить, но когда различные, так сказать, форматы диалога ни к чему не приводят, ну, лучше принять реальность, как она есть.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были зал Андрей Никашвили и Гея Нодия.